Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии ко мне присоединился Олег Обухов, мой коллега. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Мария.
И что же, сразу к новостям. Все важное, самое в нашем эфире. Более 1,5 тонн груза, одежды, еда, медикаменты Роскосмос отправил на околоземную орбиту корабль «Прогресс МС-19». Старт был произведен утром с Байконура. И чуть более чем через 2 суток запланирована стыковка этого корабля с МКС. Запуск прошел штатно. Солнечные батареи, антенны, а также оборудование, все в норме.
Да. Радуют вот такие сообщения.
Да.
А помимо стандартного груза, топлива, аппаратуры, средств техобслуживания, на борту корабля 6 наноспутников ЮЗГУ-55, которые будут запущены в открытый космос в рамках эксперимента «Радиоскаф». Это будет сделано во время выхода космонавтов в открытый космос, уточнили в Роскосмосе.
Да, если кого-то вдруг смутит название ЮЗГУ, или возникнут вопросы, Юго-Западный государственный университет в Курске есть такой. Возможно, именно по его имени назван этот...
Невозможно, а по аббревиатуре.
Аббревиатуре наноспутники. Их там разработали, видимо.
Да, там разработали, ага. У них своя экспериментальная программа, которую они, собственно говоря, и хотят вот...
Таким образом реализовывать
и закончить, да. А в космосе грузовик пробудет 370 дней. На борту корабля также инвентарь для медицинских и биологических экспериментов. Это помимо вот того эксперимента, о котором мы только что говорили. Сообщается, что подобные грузовики в этом году к МКС будут запускаться... Еще дважды. Ага. Там будет аппаратура, средства технического обслуживания. И запуск следующий будет в июне, еще один в октябре. Ну вот, не знаю, насколько можно так говорить или нельзя, но вот была, скажем так, череда не очень удачных запусков, какие-то проблемы с электроникой, с тем, что спутники выходили не на ту орбиту, или еще какие-то вот нюансы, да, не очень приятные для российского... для российской космической программы. И в этот раз вот уже подряд сколько было достаточно успешных запусков. И вот мы спросили у Владимира Максимовского, эксперта космической отрасли, журналиста, о том, можно ли сейчас говорить о том, что вот эта череда неудач
осталась позади.
Вот что он нам ответил.
Поэтому можно говорить о том, что сейчас не видно каких-то проблем с этим направлением. И по запускам я не скажу, что у нас были какие-то особые проблемы. Они были технические, как и часто бывает в других странах. Сейчас это все, в общем-то, вышло на нормальный уровень. Запусков довольно много, не так много, как было раньше. Но, тем не менее, надежность наших носителей, она очень высокая до сих пор. Так что будем надеяться, и это продолжится и на новых системах, как «Ангара».
Конечно, надеемся, что продолжится обязательно.
Ну, напомню, сейчас на борту МКС работают космонавты российские. Это Антон Шкаплеров, командир станции, Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ван де Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Берон и астронавты Европейского космического агентства также там есть... Матиас Маурер.
Угу. Ну, вообще, если говорить об МКС, то ее эксплуатационный срок, если мне не изменяет память, сейчас подтвержден до 2024, по-моему, года.
Ну, абсолютно точно. Есть некоторая уверенность, что она до 35-го года практически.
До 35-го? 30-го я видела. Потому что вроде как в январе 31-го ее вроде хотят уже затопить.
Вот, да, точно. Значит, 30-го года. Немножечко я тут ошибся.
Да, возможно, что ее ресурс работы будет продлен. Любопытно, что будет после. Потому что это, конечно, очень важный международный проект. Это действительно так. То есть, да, там два основных сегмента, это российский и американский, ну, как бы две страны, которые больше всего вложили фактически вот в эту станцию, в ее конструирование. Ей уже скоро будет четверть века, как она... Ну, то есть в 98-м году начали ее собирать непосредственно на орбите, а в 2000 году ее уже в эксплуатацию. Она начала полноценную свою работу. То есть вот она уже 22-й год. там.
Достаточно долгое время. Я хотел...
Что будет после нее,
еще,
да,
знаешь, что сказать? Mm. Вот, ну, когда президент России Владимир Путин был не так давно в Пекине, встречался с председателем Си Цзиньпином, и там был один момент сказано, что также обсуждалось взаимосотрудничество в космической отрасли. И были какие-то моменты, когда наши космические эксперты рассуждали, как быть дальше после 30-го года.
Может быть, скооперироваться с Китаем совместно?
Возможно, об этом речь и шла в том числе. Но на каких условиях, допустим, Россия и Китай, да, ну, им достаточно просто будет договориться о том, чтобы совместную космическую станцию строиться.
Это тоже не за одну
минуту. Это понятно. Но если мы говорим про 30-й год, то практически уже вот-вот-вот надо начинать потихонечку новую станцию строить.
Это само собой. Кстати, МКС на данный момент является самым дорогим проектом в истории человечества, завершенным, осуществленным. 150 миллиардов долларов она стоила. Ну, это вот минутка занимательных фактов об МКС была в эфире, да, Радио Спутник, а мы к другим темам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Япония, между тем, выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины, но может применить санкции в отношении России, если ситуация будет, в общем, развиваться по негативному сценарию. Об этом сообщил журналист министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.
Вот они считают, что введение очередных санкций по отношению к России, если вдруг что, да, они считают, что это такой вот дипломатический диалог.
Да, но не превентивное все-таки хотя бы,
именно
постфактум, как реакция, если что-то пойдет не так. Но в данном случае Япония полностью солидарна со своими западными коллегами и партнерами, именно Соединенными Штатами Америки.
В рамках Большой Семерки, конечно же, это все происходит. Естественно, все уже давно обсудили, договорились, кто когда о чем будет объявлять, и какие санкции, возможно, там и дележка была, кто что, ребята, разбирайте, да, кому что более интересно.
Не исключено, понимаешь, не исключено, Олег Геннадьевич.
Опять же, вот на этом фоне по поводу там введения, не введения санкций, мы знаем прекрасно, что сегодня визит канцлера ФРГ Шольца в Москву, будут идти переговоры по поводу также на темы международные, по поводу «Северного потока-2», естественно, будет обсуждаться Украина. И по поводу «Северного потока-2». Газ в очередной раз, почему-то вот именно сегодня немецкие экономисты стали беспокоиться о том, что в нефтегазовых хранилищах, ну, в данном случае в газовых хранилищах Европы остается, как они считают, достаточно мало газа.
Недавно вроде в Германии говорили, что у них 35% из серии, и, мол, гладко, вообще без проблем, нам всего хватает, не нужно по этому поводу напрягаться. Все-таки нужно, видимо, да?
Но, тем не менее, по сравнению с прошлыми годами, сейчас, вот если по уточненным данным, это уже 33% осталось, да?
Ага.
А это оказывается на 13 или там 15% меньше, чем в среднем по предыдущим годам.
А, да, ты прав. До ниже 33%, да, а в Германии примерно на 35%.
Вот.
Мы оба правы.
И они сейчас опять начинают потихонечку поднимать волну того, что не обратится ли нам опять в очередной раз к «Газпрому», чтобы он предоставил дополнительные объемы того самого газа российского, но дело в том, что «Газпром» уже практически на треть больше, чем было зафрахтовано, грубо говоря, да, в 2021 году поставляет объемы газа. И опять же, есть цифра, когда «Газпром» говорит, что, ребят, извините, но максимум, на что мы сейчас способны, это дополнительно еще 3 миллиарда кубов подать вам. И, ну, возможности не безграничны. Потому что и у нас есть контракты с другими странами, у нас достаточно много поставляется газа в Китай, а потом, извините, собственно, Россию тоже надо обеспечить этим газом. Не так просто вот взять вот по... мгновению там волшебной палочки и сказать: ребята, держите.
Вот был бы какой-нибудь трубопровод еще такой удобненький в Европу.
И, может быть, он бы назывался бы «Северный поток-2», да? Который
может быть,
осталось
например.
Осталось бы буквально дня два, чтобы ратифицировать его и запустить, да?
Да, ведь он уже прошел вроде все испытания, все пробные мощности были тоже...
Опробованы.
Все было обкатано, да. Все вроде готово абсолютно к поставкам газа, достаточно буквально вентиль повернуть. Ну вот как-то, да, не складывается пока что.
Еще какая тема поднимается? Опять же, вот на этом фоне, если вдруг Соединенные Штаты, Европейский Союз вот так вот вместе возьмут и начнут вводить санкции. И по подсчетам, опять же, не российских, а европейских экономистов, может получиться так, что пострадает российская экономика вполне вероятно, потому что там очень жесткими санкциями грозит, да. грозит Запад. Но, извините, и европейская экономика тоже далеко не уйдет от страданий. Там даже есть некоторый сценарий, несколько вариантов.
Три, я так понимаю. Да. Мягкий, средней жесткости и жесткий.
Да. При первом, по их мнению, возможны кибератаки. Вторжение может ограничиться регионами на юго-востоке Украины.
А, это якобы вторжение России.
Да. Угу. Вот. Потом третий вариант санкций. Это самый жесткий. Запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных комплектующих для промышленности. И по признанию аналитиков, такая мера способна оказать, конечно, очень сильное влияние и давление на Россию, на российскую экономику. Но вот если ЕС последует за Соединенными Штатами, отказавшись от покупок в Россию, всего, что Европе сейчас жизненно необходимо, что она покупает в России, это будет означать разрыв всех торговых и не только отношений, на это указывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Самое опасное для Евросоюза и для Соединенных Штатов последствия такого рода шага будет состоять в том, что Россия может освободить интеллектуальную собственность, принадлежащую западным странам. По Соединенным Штатам известна позиция МИДа. Это разрыв дипотношений. А разрыв дипотношений означает, что мы вас не знаем, да, с точки зрения экономики, и мы можем свободно работать с тем, что вы считаете своей нематериальной собственностью. В случае с ЕС мы можем получить то же самое, когда Россия просто примет закон о дружественных и недружественных экономиках, и странах, и освободит европейскую интеллектуальную собственность. То есть она не будет, как это любят говорить ее приверженцы, украдена или присвоена. Она будет объявлена никому более не принадлежащей.
Ну вот Соединенные Штаты и Евросоюз неоднократно заявляли, что готовят широкий набор санкций в отношении России на случай агрессии против Украины. В Вашингтоне, Лондоне, например, уточняли, что эти ограничения могут быть самыми строгими, начиная с 2014 года. Естественно, Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на соседние государства, что это вообще недопустимо, смысла никакого нет вообще в том, чтобы с Украиной вести войну не только России, но и другим странам, там, собственно говоря, воевать по большому счету не с кем. И министр иностранных дел Сергей Лавров выражал уверенность в том, что вот подавляющее большинство украинского народа желает мир, желает избавиться от позорного режима, воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю. Это вот слова непосредственно Лаврова.
Да, естественно... при этом, например, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сказал следующее. Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы начнут атаку на Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно, на Донбассе или где угодно. Под провокацией я подразумеваю то, что они могут инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса, спровоцировать их, а затем ударить по ним изо всех сил, тем самым спровоцировав Россию на реакцию. Вот такие это оценки от Чижова. Другого
увы.
Тоже, да,
функционера.
Но еще... мы все-таки будем ориентироваться на Сергея Викторовича Лаврова.
Будем.
В данном случае.
Еще по поводу...
Ну и президента, само собой. Да. Да, еще по поводу экономики и газа. Мы уже с тобой затронули этот вопрос.
Потому что там по поводу санкций. Здесь же тоже особенность такая есть, что Вашингтон может попросить Брюссель о том, чтобы... Не то, чтобы даже попросить, а вообще может наложить запрет на то, чтобы какие-либо энергетические энергоресурсы закупались у России. Нефть, газ и так далее, и так далее. Там, может быть, и цветные металлы, технические металлы, ну, масса там всего.
Да.
Удобрения, пластик, который производится из российской нефти. И, естественно, на этом фоне встает вопрос, а как же будет Европа себя ощущать, если вдруг она окажется без российского газа? И тут вопрос встает еще и о том, что те компании, которые, собственно говоря, занимаются пополнением хранилищ вот этим жидким топливом, они ведут себя как-то очень странно. И, по большому счету, о том, чем будет пользоваться Европа, до окончания отопительного сезона, и, собственно говоря, для того, чтобы летом работали производства во всей Европе. Вот к этим компаниям большой вопрос возникает, уточняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В Европе заполнением подземных хранилищ занимаются десятки компаний, которые зарабатывают на том, что закачивают газ летом, когда он, как правило, дешев, и продают зимой этот газ, когда он, как правило, дороже. Ну, за счет этого они живут. В прошлом году эта система начала давать сбой. Что касается возможности поставок, а накладывают, предполагается ли наложение каких-то санкций на российский газ? Ну, на словах отдельных политиков где-то там какие-то санкции предполагаются. А налагались ли какие-нибудь санкции на российский газ за последние 8 лет? Нет.
В общем, есть надежда на то, что благодаря тому, что все-таки Европе газ нужен, что Норвегия со своими поставками газовыми в Европу, в общем-то, сдает позиции, потому что там и закачка уменьшается, да и сами месторождения газа достаточно серьезно худеют. Уже были предупреждения норвежских политиков о том, что, ребята, нужно подумать о том, какими объемами, чьими объемами можно будет возместить, если вдруг у Норвегии случится вот такой неприятный случай, когда газа просто будет не хватать, даже по тем контрактам, которые были подписаны.
Ну, конечно, все стараются все-таки как-то соломку подстелить.
Да, в общем, есть надежда, что все-таки на российские энергоресурсы никакие санкции наложены не будут.
Телефонное мошенничество не перестает быть, к сожалению, весьма актуальной темой в России.
Да,
все так же звонят,
на дню
пытаются что-то,
как минимум раз
что-то выманить. И это мы даже не про спам-звонки, когда это какая-то реклама, непонятно откуда взявшаяся и кто передал номер телефона конкретного абонента этой рекламной какой-то компании, не знаю, вообще никакой, никаких нет идей. Но есть идеи у депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника по поводу того, как бороться с этими самыми телефонными мошенниками. Он предлагает дополнить портал госуслуги специальным разделом для жалоб. И что? Ну, мошенники сбрасывают эту симку, берут новую, звонят с нового номера, даже если на нее пожаловались и заблокировали этот номер. Это вопрос одного дня максимум. То есть, ну, давай об инициативе поподробнее.
Вот как поясняет сам Крупник. Он говорит, что в последние годы в России распространился новый тип преступлений, вот этот вот, да, с телефонным мошенничеством. И злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банков, работников служб безопасности, правоохранителей, незаконно получают доступ вот ко всяким разным данным, провоцируют граждан на то, чтобы со счетов переводить деньги. Он считается, что нужно эту идею оценить, то есть нету, скажем так, деталей вот этой инициативы. Mm-hmm. Предполагается, что граждане будут заходить на портал госуслуги, писать жалобы, указывая номера телефонов, с которых могли звонить мошенники. Но ты вот справедливо заметила, что подумаешь, ну, укажут там телефон, симки, симку с этим номером телефона.
Их, по-моему, на руках что? Сразу штук 100. Вообще без разницы.
Вот.
Потому что звонков меньше не становится, мы это сами прекрасно знаем, да? Ты вносишь в черный список, если вручную, если еще не стоит приложение, в день можешь вносить 5 штук, а на следующий день тебе еще 5 позвонят.
Но здесь, знаешь, расчет единственный идет на то, что вроде как в оперативном режиме можно будет сообщать о факте мошеннических действий, и, возможно, это будет как-то способствовать тому, что...
Да, и вот еще, если это будет иметь статус официального обращения в полицию, в правоохранительные органы, это действительно может быть намного удобнее, чем идти, например, то есть как-то сейчас звонить надо, наверное, да, потом,
да, в участок,
потом на прием идти с участковым или как-то
примут,
там,
не примут.
Да, это все равно как бы процесс удлиняет, так будет, безусловно, проще обратиться и сообщить о факте этого мошенничества, наверное.
Но, тем не менее, двойственное отношение к этой инициативе в интервью «Радио Спутник» высказал адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага.
С одной стороны, это положительно скажется на наших гражданах, с учетом того, что им не придется стоять в очередях, пытаться попасть в дежурные части и просить зарегистрировать эти заявления. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что подобные заявления сразу же будут отписываться автоматически участковым, которые будут проводить формальную проверку и выносить отказные материалы. Поэтому пока мы не наладим нормальную работу служб полиции по выявлению телефонных мошенников, ничего не поменяется в лучшую сторону. Поэтому одновременно с введением подобного механизма надо, конечно же, продумывать его реализацию.
Возможно, здесь речь идет в том числе и о том, что вплоть до участкового, да, полицейского нужно доводить сведения о том, что вот когда, если вдруг эту инициативу одобрят и начнут вводить, чтобы у него была возможность действительно оперативно реагировать вот на подобного рода заявления, которые будут поступать на госуслуги.
Мне кажется, надо с банками договариваться, чтобы они каким-то образом все-таки... Я не знаю, как,
потому
я честно скажу.
Потому что это в их интересах?
Нет, потому что большая проблема в такой ситуации у людей, что они осознают, что они сделали что-то не то, звонят в банк и говорят... Верните, остановите перевод, пожалуйста, потому что это меня развели, да, говорят люди. А банк говорит, вы же добровольно это сделали, мы не можем. А это еще и в другом банке. Это тоже счет кому-то принадлежит и находится в другом банке. Банк тот не вернет деньги, потому что ему поступили деньги. Это же, в принципе, главный смысл существования банка, чтобы он получал деньги. Чьи бы то ни было.
В общем, проблема гораздо глубже, и получается так, что и банкам нужно договариваться с правительством, и между банками должно быть какое-то соглашение, договор,
да.
Потому что если они всегда говорят о том, что даже налоговая инспекция может отследить поток денег, какие счета, на какие...
Мошенники,
счета...
конечно, сразу продолжают это перекидывание со счета на счет, да, но какой-то механизм, мне кажется, мог бы быть разработан. Было бы желание.
Более совершенный, да.
Да. Но мы о спорте еще немного поговорим.
В эфире «Радио Спутник».
Про хоккей. Сборная Дании на Олимпиаде со счетом 3-2 обыграла команду Латвии в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал. Встреча прошла в Пекине. И, насколько я понимаю, Олег, теперь Россия встретится с Данией,
да,
в четвертьфинале.
В четвертьфинале сыграет с Россией. Пройдет эта встреча завтра. И достаточно рано для москвичей в 9:00.
Для вообще...
Но в том плане, что не все,
наверное,
на работе,
смогут, конечно,
посмотреть. Но в любом случае в записи это можно будет понаблюдать. Сборная Дании по хоккею впервые принимает участие в Олимпийских играх. Это тоже о чем-то, не то чтобы о чем-то, а о многом говорит. Поэтому есть осторожное предположение, что все будет нормально.
Ну, датчане так-то уже обыграли Чехию, Швейцарию.
Зато с Латвией были проблемы.
Да, и проиграли россиянам. Уже встречались на Олимпиаде на этой.
В общем, они друг друга знают. Вот что нам сказал по этому поводу хоккейный редактор сайта sports.ru Алексей Белов.
игра нашей сборной на Олимпиаде пока не радует, но все-таки класс у нас разный, и в турнир уже вкатились. С чехами там в обороне были проблемы, но в атаке уже что-то начали показывать. Мы фавориты, и мы должны проходить Данию, ну, как бы более-менее уверенно. Да, они знают, как мы атакуем, как мы обороняемся, и мы знаем, как они атакуют, как обороняются. Датчане с Латвией имели, в общем, определенные проблемы. Там матч был достаточно близкий. Ну, мы просто сильнее, и поэтому как-то сейчас говорить о том, что какие подводные камни нас ждут, да не должно быть никаких камней. Просто должны побеждать и проходить в полуфинал.
И еще коротко новости Олимпиады. Уже некоторые называют события одной из главных трагедий для России. Невообразимые 5 промахов на последнем рубеже. Это биатлон. Латыпов, к сожалению, совершил вот 5 промахов. И золото, которое было практически в кармане на эстафете у российских спортсменов, превратилось в бронзу. Но, тем не менее, мы за все старания благодарим наших биатлонистов. И мы их, безусловно, поздравляем, всех 4 с бронзовой медалью Олимпиады. Вот в этой гонке. Олег Обухов, Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.
Спасибо.